Глава 52. «Да как они могли?» – не успокаивался Телетомба, бегая взад и вперед вокруг башни. «В такой миг думать о презренном металле! Вот к чему приводит милосердие! Вечно оно стучится в наши сердца не вовремя! Что сделали они с бедным атаманом? Как мы доберемся до них?»
«Мы построим пирамид из живых нас!» – предложила фрау Карла. «Бубби полезет первым!»
«Не выйдет!» – скоренько откликнулся Ничевок. «Первому башку мигом отчекрыжит, я знаю. Затомим их голодом!»
«Не выйдет!» — скорбно свистнул сеньор Джанфранко. «Наверняка железный болван пополнял запасы воды и пищи для своих гостей. Но где же он сам? Если с ним все в порядке, эти псы темного кесаря недолго проживут!»
Между тем уже смеркалось, солнце торопилось на закат, чтобы оправдаться за многочисленные дневные задержки и промедления.
«Да разве здесь одно окно?» — сказал сэр Сарджент.
«Дайте мне веревку с крюком, и я легко попаду внутрь. Конечно, лучше было бы иметь арбалет».
«С арбалетом и дурак залезет!»
— вздохнул Ничевок, вспрыгнул в телегу и напоказ раскинулся на сене. «Дескать, и сделал все от меня зависящее, а теперь не мешайте мне отдохнуть».
«Сеньор Джанфранко, вам знакомо искусство осады?» — с надеждой спросил раб.
«Не верю, чтобы душа моя Радищев сгинул там ни за грош. Он необыкновенно живуч, а уж в женском-то теле».
«Нихферштейн», — сказала фрау Карла.
«Фройлен Анна. Анна мужик или фемина? Налицо правовой казус».
«Фемина, фемина», — откликнулся поэт. «Но не всегда была она феминой».
Глиняная корчага на плечах итальянского механика выглядел явно сконфуженной. Зрелище было не из простых.
«Сеньор Джанфранко, вы же сами строили замок», — нетерпеливо произнес лорд Рипли.
«А в каждом приличном замке должно быть множество потайных ходов на случай осады».
«Это игрушечный замок», — развел руками безголовый мудрец. «Я-то думал спрятать там свой тайный узел. Ведь никому в голову не пришло бы искать его вместе, ставшим игралищем детей».
«Зато убийцам и не выйти оттуда-во!» — воскликнула фрау Карла. «О, я им устрою судебный процесс!»
«Не думаю я, чтобы Лука поддался этим гадам», — вступился Телетомба за честь друга. «Он бы их и спящий передавил».
«Отдохну, маленький, сам разберусь», — подал голос Ничевок с телеги. «Тетенька Анна, конечно, вредная, но все-таки нашенская. Я не поди наврали, что она убитая».
«Бедный добрый бомбино», — пожал осиротевшими плечами механик. «А ведь я и хотел, чтобы такие вот смышленые ребятишки бегали там по винтовым лестницам, искали потайные рычаги за гобеленами и шкафами, были бы там полными хозяевами. Какой злой и коварной оказалась невинная игрушка!»
«Игрушку и сломать можно», — сказал Ничевок. «Или разобрать. Я их в жизни-то много раскурочил, игрушек этих. А коли крепость не настоящая, так может, она и не каменная?»
Эта простая мысль поразила сеньора Джанфранко.
«Эх, надо было взять горшок побольше», — свистнул он. «Ребенок прав. Замок-то не каменный».
«Деревянный?» — спросил араб.
«И не деревянный. Это такой особый материал. Он не подвластен времени и стихиям».
«Вы нас утешаль», — саркастически бросила фрау Карла. «Дер Тейфель, мы будем сидеть тут, пока не посидим, не побелеем».
«Я пошел за веревками», — решительно сказал лорд Рипли. «Уступить двум соплякам было бы позорным».
«Увы», — сказал сеньор Джанфранко, — «ближайшие деревни наверняка опустошены безумным стальным чудовищем».
«Ну, может быть, существуют еще какие-нибудь заклинания?»
— умоляюще спросил Теретомба. — Хоть намекните, я живо их воспроизведу.
— Вспоминай, дед, вспоминай!
Ничего, к слез с телеги и подошел к механику. — Хочешь, я тебе память освежу? И, дождавшись согласия мудреца, снял корчагу с туловища, начал махать ею туда-сюда, словно бы проветривая. Потом для чего-то заглянул вглубь горшка, удовлетворенно кивнул, плюнул туда и вернул сосуд на прежнее место. Вся компания застыла в благоговейном ожидании.
«Браво!» — воскликнул, наконец, сеньор де Чертальдо. «В самом деле, ведь есть же выход для ремонта! О, я все предусмотрел, все учел! Не в моей привычке карабкаться по веревочным лестницам! Ведь перед нами всего лишь аттракцион, хоть бы и гениальный!»
«Ищи, ищи! Скоро темно станет!» — приказал малец.
Долго искать не пришлось. Повинуясь жестом сеньора Джанфранко, сэр Сарджент своей острой саблей срезал побеги плюща в указанном месте. Но никакого входа там не было, просто в стене была высечена таблица, поделенная на 9 квадратов. В каждом квадрате имелась своя цифра, за исключением одного.
«Теперь требуется всего лишь начертать хотя бы и пальцем контуры недостающего числа», — сказал механик. «Бумагу мне, счеты!»
«Да где же мы их тебе возьмем?» — растерялся Теретомба.
«И бумаги не надо!»
Снова пришел на выручку Ничевок.
«Пятерочку там надо поставить, тогда и вверх будет 27, и вниз будет 27, и наискосок».
Сеньор Джанфранко снял корчагу с плеч и чуть было не расколотил ее об стену с досадой, но ему не дали. Тем временем удивительный ребенок подскочил к стенке и чумазым пальцем вывел искомую цифру. Часть кладки медленно со скрипом стала уходить в бок, открывая чернеющий проход.
«Тихо!» — воскликнул Ничевок. «Мы к ним подкрадемся, пока не ждут. Веди деда. Ты тут все знаешь, ты вспомнишь».
Двигались вдоль стенки на ощупь, держа друг дружку за руки. Лорд Рипли шептом тревожился, чтобы кто-нибудь не попал под его саблю в будущей неизбежной суматохе. Сначала попали в зал, слабо освещенный факелами, но рассматривать его убранство было некогда. Из зала поднялись на галерею по безмолвной лестнице, а уж оттуда мелкими шагами вошли в проход, несомненно ведущий в коварную башню.
Свет там было мало, но достаточно, чтобы увидеть предостерегающее движение секретного агента Ее Величества.
Странники застыли, прислушиваясь. В башне пыхтели, сопели, стонали, шипели, ойкали, кряхтели, крякали, словно случилась там либо великая любовь, либо большая драка. Драка и была. Какая любовь?
«Смерть предателям!»
— воскликнул сэр-сарджент, наступивший на брошенный ятаган. Нунцы и легаты катались по крутой площадке ложного камня, норовя задушить друг друга. Вожделенный мешок был распорот, золотые монеты раскатились по полу, но все-таки образуя две примерно одинаковые кучки. Возмущенный крик лорда Рипли вернул негодяев к действительности. Они в ужасе вскочили и отпрянули к стенам.
«Где леди Анна?»
Лорд Рипли схватил трембу Недашковского за глотки, причем лезвием сабли едва не отрезал голову Яцку.
«Майн либер, зачитай подозреваемым их права!»
— напомнила фрау Карла, ни на миг не забывавшая законности.
«Хрящиком из носовой перегородки они права!» — раздался откуда-то знакомый нежный голосок. «Подождали бы немного, и сии клеврет темного кесаря сами бы себя уничтожили».
«Лука! Фройляйн!
Донна!
Тетенька!»
Обрадовались спасатели. На свет вышел или вышла невинная девушка, лишенная мешка с золотом. Вид у девушки был все равно самый атаманский. Волосы растрепаны, в одной руке кинжал, в другой пистоль. Глаза Луки горели неистовым пламенем. «Я уже давно не без памяти», — продолжал спасенный. «Они даже не сочли нужным определить, бьется ли мое верное ретивое сердце. Столь отвратно для них было само прикосновение к женскому телу. Ну да я бы подождал кровавого исхода. Не самому же руки марать».
«Совершенно верно», —
скривился лорд Трипли и бросил предателей на пол, чтобы всякому приличному человеку сделалось доступно их попинать. Паночи не сопротивлялись, понимая свою обреченность.
«А где же синяя борода?»
— озабоченно спросил сеньор Джанфранко.
— Если он в отлучке и скоро воротится, то нам угрожает серьезная опасность.
— Застрелил я его, — торжествующе сказал Радищев, отбиваясь от восторженных ласк арапа.
— И тебя застрелю. Руки убери.
— Так я же не в этом смысле, — обиделся поэт. — Я же ведь по-товарищески.
— Товарищи под сарафан не лезут, — проворчал Лука.
Зажгли еще пару факелов и увидели алые отцветы на вороненных доспехах.
Шлем на похитителе двух аннушек был разворочен. Оттуда торчала проволока и пахло чем-то горелым.
«Простая пуля. А что натворила?» — похвастался атаман.
Сеньор Джанфранко склонился над поверженным чудовищем, пытаясь скрутить обрывки проволоки, но махнул рукой.
«Проще нового сделать», — сказал он. «Восстановлению не подлежит».
Фрау Карла тем временем ловко вязала преступников обрывками их же одежд.
«Пани Карла! Пани Карла!» — кричали они. «Вы не имеете права! Мы подпадаем только под юрисдикцию самого кесаря! Мы выполняли его приказ! Девушка не должна была дойти до Рима! Так нам велел сеньор Никола Камерарий!»
«Процесс!» — требовала фрау Карла. «Да будет он скор и справедлив!»
«Какой процесс, моя леди?» — спросил ее пылкий обожатель. «Объявите бездельников вне закона и вся недолга. Я же с удовольствием продемонстрирую вам пару несложных приемов легкого умерщвления, доступных и женщине, и старцу, и ребенку».
«Чем же мы будем тогда отличать себя от наемных мародерен?»
— возразила справедливая леди.
«Какой процесс? Вы с ума сошли?» — кричал Радищев. «Спешить надо Аннушку выручать».
Но фрау настояла на своем. Процесс устроили в зале. Фрау Карла разместила в хозяйском кресле самого беспристрастного и вообще неживого, разумеется, сеньора Джанфранко. Остальные заняли места на табуретках. Арапа, суровая жрица юстиции, определила в секретари. Прокурором назначила быть себе, в адвокаты пошел агент, а Ничевоку, носителю уст младенца, пришлось стать одиноким присяжным. Потрясенного Луку практически отстранили от участия в судилище как главного свидетеля и вообще лицо заинтересованное. Ничего, мстительно показал атаману язык. Для паночей пришлось притащить тяжеленную скамью подсудимых. Такая была длинная скамья, что хватило бы ее для всех обидчиков Луки. На столе стояло и главное вещественное доказательство – распоротый опечатанный мешок. Все золотые монеты были аккуратно разложены столбиками и пересчитаны лично фрау Карлой.
«Ките айне монет?»
Грозно вопросила судья и сразу же безошибочно определила похитителя, указав на него мускулистым пальцем. Ничевок засмущался и вытащил денежку изо рта.
«И вовсе не золотые. Сперва надо было проверять, а из этих я себе грузила отолью на всю оставшуюся жизнь».
«Как не золотые?»
Удивился горшок судьи.
«Ну-ка, ну-ка».
«Кому, как не алхимику, узнать про золото?»
«В самом деле», —
растерянно сказал сеньор Джанфранко,
— «это позолоченный плюмбум».
«Вот же ж прямые подлецы», — воскликнул секретарь, хотя ему и надлежало безмолвствовать. «И во всем у нас так».
«Монет ты должен был пробирен Дон Хавьер», — воскликнула фрау Карла. «Видимо, он вошел в сговор с Яруслани финанс-директор. Он будет отвечать перед Ойропище трибуналь ин Страсбург. Таким образом, договор с кесарем объявляется юридически ничтожным. Никаких претензий к Яруслань не может того быть. Испытание начнется заново».
«Хнящик вам», — пробормотал поднос Лука.
«Вдруг гореть не пойду. Мешок свинца за даром пер через всю державу». Отвозмущавшись, приступили к допросу подсудимых. Паночи по очереди поведали историю своей нечеловеческой любви, во имя которой им не раз приходилось поступаться принципами, опускаться до провокаций, вводить народ в заблуждение, лжесвидетельствовать, воровать, идти на поводу, служить слепым орудием. Лука то и дело порывался рассказать высокому суду о предательских делах Тремба Недашковского в разбойничьем лесу, но всякий раз фрау Карла заявляла, что сие к делу не относится, и вопросительно глядела на горшок судьи, а тот согласно кивал. Постепенно клубочек размотался, и тогда выяснилось, что негодяи ни в чем таком особенно не виноваты. И действительно, фальшивую монету чеканили не они, подмены не производили, печати на мешке не подделывали. А вменить им в преступление можно было разве что добросовестное заблуждение, мелкую кражу цветных металлов, да не оказание помощи пострадавшей фройлен Анне, хотя адвокат из лорда Рипли был никакой. «Ну, прям мученики, усатий и полосатий», — выкрикнул несдержанный Теритомба. «Хоть балладу складывай, может их прямо тут и освободить из-под стражи в зале суда». Во всем положившийся на опытную фрау, сеньор Джанфранко с удивительной для покойника грустью согласился, что для смертной казни оснований нет, а вот на телесное наказание средней тяжести деяния паночей вполне тянут. Присяжный с некоторым неудовольствием высказал свое мнение.
«Приговор привести в исполнение в зале суда!»
— свистнул судья,
и вместо молотка грохнул по столу кулаком.
«Деда, деда, дай я!» — обрадовался присяжный ничевок. «Я тальнику нарежу, в соли замочу!»
Но слуги ребенка были безжалостно отвергнуты. Луку тоже не допустили в палачи. Чего доброго, запорит до смерти, не женское дело. И пламенный Теретомба заявил, что оружие поэта — острое слово, да скованный для мести кинжал, изделие бранного востока, но никак не розги. Да ведь и сэр-сержант с этими обязанностями справился преотлично, воспользовавшись витым шнуром для штор. Шнуром, правда, не вымачивал, а присаливал сикомое непосредственно из серебряной солонки. От такого зрелища отвернулся даже сеньор Джанфранко, а ничего глядел во все глаза и считал вслух.